Всем привет! Меня зовут Дмитрий Иванов. Я разработчик ядра ReSharper. В ReSharper занимаюсь такой подсистемой, как Solution Analysis, всей стерилизацией, всеми кэшами, платформой занимаюсь, структурами данных и многопоточностью. Сегодня я хотел бы рассказать, как устроена многопоточность в .NET, как мы используем внутри своей команды многопоточность, какие существуют практики, какие есть возможности, какие есть грабли. ReSharper, наверное, одно из самых больших .NET приложений, если не самое большое. То есть сейчас в 9-й версии мы объединили ReSharper с .Trace, .Cover, всякими .Tool'ами различными. Он стал еще больше, все это на одной платформе работает. А у нас NoSignal. Тук-тук. А, я понял.
Супер.
Мы объединили ReSharper с другими продуктами, он стал еще больше. В команде ReSharper около 40 программистов. Соответственно, все программисты используют ключевые структуры данных, все программисты используют многопоточность. Программисты разного уровня, в основном, конечно, сеньоры, но, в общем, даже среди сеньоров там есть градация. Как вы понимаете, чтобы в многопоточном коде это все работало, да, вот чтобы мы со всем этим взлетали, должны быть четкие политики, четкие правила касаемо параллельного кода, что можно использовать, что нельзя, как это можно использовать. Кроме того, первая версия ReSharper вышла, по-моему, в 2004 году, то есть вот нам уже 10 лет. И если вы вспомните .NET в 2004 году, там даже Threadpool'а не было. Вот. Мы постепенно росли. Сейчас мы используем фреймворк 3.5, потому что нам надо поддерживать 2008 студию. В фреймворке 3.5 нет многих вкусностей, которые есть дальше. Поэтому очень много мы изобретали сами, потом что-то выкидывали по ненужности, очень многое оставляли, потому что в .NET это имплементировано хуже, чем у нас. Что-то, какие-то backport библиотеки брали. Вот сейчас, например, взяли библиотеку тасков, которая позволяет делать таски во фреймворке 3.5. Ну, давайте к делу. То есть доклад будет поделен на две части логические. Первое, я расскажу про многопоточность .NET, какие средства параллельного программирования есть. В общем, я подозреваю, что большинство из вас уже с этим знакомы, но, в общем, мы это проясним. И во второй части я расскажу, как писать правильно, как это мы понимаем, то есть к чему мы пришли и на какие грабли натолкнулись. Итак, начнем с философской категории многозадачности и многопоточности. Многозадачность определяется как свойство системы исполнять две задачи параллельно или квазипараллельно. Многопоточность – это частный случай многозадачности, когда у нас основной структурной единицей является поток. Многопоточность бывает двух видов. На самом деле, я вчера посмотрел Википедию, оказалось трех, или даже больше. Но нас интересует два вида. Это кооперативная, она же совместная, и вытесняющая. Понять разницу между ними очень просто. Если две задачи, скажем, у нас есть однопроцессорная система, и у нас выделяются задачам кванты времени. Соответственно, если одна задача выполнялась, потом система сама дала квант времени другой задаче, это вытесняющая многозадачность. Одна задача вытеснила другую. Если задаче нужно предпринять какие-то явные усилия, сказать, а теперь повыполняйся ты, это кооперативная многозадачность. Вопрос, какой из видов многозадачности используется в .NET? Давайте проведем соцопрос. Кто считает, что в .NET используется кооперативная многозадачность? Пожалуйста, поднимите руки. Кто считает, что в .NET используется вытесняющая многозадачность, пожалуйста, поднимите руки. Супер. На самом деле в .NET используются оба вида этой многозадачности. Вот, просто вытесняющие все знакомы, а с кооперативной, я думаю, что очень многие встречались, но она не так явно видна. Процессы. Почему разработчику десктопного UI-приложения, почему ему может потребоваться использовать процессы? Ну, например, вы работаете в 32-битном процессе. Как такое могло случиться? Ну, например, Visual Studio 32-битный процесс, вы пишете под нее плагин, скажем, ReSharper, и вы ограничены рамками 32-битного процесса, и ничего с этим поделать не можете. И у вас есть для адресации всего 4 гигабайта памяти, на самом деле меньше, плюс половина памяти уже съедается в Visual Studio. В общем, надо что-то делать. В этом случае вы запускаете, можете запустить дополнительный процесс, уже 64-битный, то есть все по-взрослому, в современном мире живем. В этом процессе складировать какие-то данные, обмениваться с ним маршалингом или как-то так. Или, например, вы используете какое-то API, которое периодически лезет в C-шный код и там ненадежно работает, портит память. Если вы это сделаете в вашем же процессе, процесс гарантированно упадет. Если у вас есть такое ненадежное API, лучше всего, и вам надо его использовать, то есть ничего с этим не поделать, лучше всего вынести это API в процесс, с процессом обмениваться там тоже посредством маршалинга какого-нибудь. Вот, пускай этот процесс периодически падает, мы его перезапускаем. Слава богу, у нас такого нету, но до недавнего времени, до ReSharper 9, кстати, вот ReSharper 9, если не все знают, он в пятницу вышел, до недавнего времени у нас использовался external процесс для solution-wide анализа, где он хранил все данные. Потоки понятно, это, они появились с первой версии .NET, это вот понятная структурная единица, в одном процессе есть несколько потоков. Потоки управляются ядром, немножко в пространстве пользователя, немножко в пространстве ядра. А зачем сейчас нужны потоки, когда есть более продвинутые средства программирования параллельного типа тасок? Ну, тоже. На ум приходит что-нибудь такое. Допустим, вы вызываете какой-нибудь API, которая подвисает. То есть такой WinAPI, которая виснет, или сторонний API, которая виснет. И вот вам надо прибить этот поток. Вы не можете прибить поток из ThreadPool, на котором исполняются таски. Вы прибиваете ваш выделенный поток, ну, нехорошо грохать потоки из ThreadPool, и вот вы грохите ваш поток. Плюс, например, вы работаете на low-level, делаете свой thread, для тасков там есть свой скедулер, который, например, учитывает приоритеты тасков, чего нет в стандартном .NET. Вот. Для этого вам потребуется уже ассемблер многопоточного программирования, threads, нити. Ну, таски — это более современное, соответственно, это как раз то, что нужно, то, что надо использовать для клиентского программирования, ну, высокоуровневого программирования многопоточного. Так, да, у меня же кликер есть. Окей, бегло пробегусь по примитивам синхронизации. Есть всем известный лог, который реализует паттерн синхронизации монитора. Статический класс монитор по работе с ним, и ключевое слово, такой джавизм, я вот даже не знал до последнего времени, что оно есть, ключевое слово synchronized. Наверное, его никто не использует, то есть оно позволяет сделать метод синхронизироваться по текущему объекту, а по текущему объекту синхронизироваться плохо, потому что, ну, то есть, когда вы используете лог, лучше всегда заводить переменную private object, new object, и по нему синхронизироваться. Это не допустит, что кто-то извне синхронизировался по вам. То есть log-sys — это вот вообще такой раковый паттерн. Использовать не стоит. Поэтому и слово synchronize не особо используется. События — более простой способ синхронизации, event wait handle, ману, лаута, чуть проще, чем локи и мониторы. Что надо знать? Если вы используете auto-reset event, в высокопроизводительном коде этого делать нельзя. Я вот не знаю, на самых свежих дотнетах не тестировал, но, в общем, раньше это на порядке проигрывало синхронизации на локах. И вообще, мой совет, если используете какой-то из стандартного API, вы проверяйте в высокопроизводительном коде, проверяйте на скорость, потому что у Taut Reset Event работает просто медленно. Mutex. Mutex — это тот же лог, только для межпроцессного взаимодействия. Например, если вот у нас две Visual Studio открывают один и тот же solution, они используют одни и те же кэши на диске, нужно как-то синхронизировать эти два процесса, мы используем Mutex. Ну, там всякие барьеры, продвинутые барьеры типа countdown-эвента, семафоры, которые я лично ни разу не использовал после того, как был студентом и написал читателя-писателя. В более свежих версиях появились slim-версии. Slim-версии отличаются от стандартных тем, что они не сразу уходят на ожидание в ядро, а некоторое время спин-вейтятся, то есть в пространстве пользователя крутятся и ждут, что отпустят. Если у вас локи берутся на короткий промежуток времени, это гораздо выгоднее использовать. На длинные промежутки времени нет, потому что вы напрягаете процессор. Ну и можно писать свои. На основе класса wait handle можно там, например, через kernel 32 и там native вызовы использовать свои, писать свои примитивы синхронизации, свои ивенты, допустим. Мы это используем для того, чтобы создать ивент, который не качает очередь сообщений. Насчет очереди сообщений чуть попозже. Окей. Я выделил специальный примитив синхронизации в отдельный слайд, потому что я считаю, что это самый важный примитив для десктопного программирования на .NET, ну и вообще. Это read-write-lock. Пожалуйста, поднимите руки те, кто ни разу не использовал read-write-lock. Ага, такие люди есть довольно много, поэтому я тогда расскажу. Read-write-lock позволяет вам, например, быстро сделать из хешмапы конкурентную хешмапу. Она будет не такой клевой, как в .NET, но довольно клевой. Все читающие операции, они не изменяют стейт объекта. Вы их можете для них взять read-lock. Read-lock, они не эксклюзивные. То есть вы можете из нескольких потоков брать read-lock, они друг другу не мешают. Но как только вы берете write-lock из какого-нибудь потока, ни один read-lock взяться уже не может. Все просто, все понятно, то есть вы операции типа add, remove у хешмапы добавили под write-lock, все остальные операции get, contains добавляете под read-lock, и вот у вас получается довольно хорошая система. Если вы очень часто пишете в эту хешмапу, то у вас почти нет накладных расходов, ну, кроме как на взятие read-lock, то есть вы читаете в несколько потоков без проблем, изредка пишете, вообще супер, используйте read-write-lock. В Concurrent Dictionary в .NET он сделан немножко по-другому с помощью интерлоктов, и он чуть получше. С read-write-lock есть куча, то есть, казалось бы, очень простой паттерн, но есть куча проблем. Куча не то что проблем, но непониманий. Первая версия, которая была в .NET, которая не slim, она вообще была дедлокнута, и ее использовать просто не рекомендуется. Вторая версия, она read-write-lock slim, она работает, во-первых, быстрее, во-вторых, поконсистентней. Вводится такое понятие, как апгрейд. Довольно часто, когда вы взяли read-lock, вам потом в этом же треде хочется проапгрейдить этот лог до write. Ну, там, проверили какое-то условие и там записали, изменили состояние под write-lock. Это называется апгрейд. Апгрейд нельзя делать из двух тредов, потому что это приводит к дедлокам. Довольно понятно. И в Java, например, вообще нельзя так делать. Раньше было, я не знаю, в пятой версии, может, сейчас можно. Вот. А апгрейд лока, поэтому если мы хотим взять read-lock upgradable, то это может делать только один тред. И, в общем, read-write-lock это assertит. Дальше возникает такой вопрос. Допустим, у вас есть несколько ридеров, которые читают ресурс. Да, и приходит writer. Вот он ждет, пока ридеры не выйдут из этого лока. Они там работают, бац, приходит еще один ридер, и еще один ридер, и еще один ридер. Если всем этим ридерам дать возможность взять лок, то writer может никогда этого лока не получить. И это называется starvation. Вот. Поэтому правильная имплементация read-write-lock не допускает starvation, и все новые ридеры, которые пришли в очередь, они на самом деле ждут, пока пройдут предыдущие ридеры, пока пройдут writer, и потом им только дадут ридер, редактивность. Следующее свойство read-write-lock совершенно не обязательно, это fairness. Fairness означает, что если два write-lock пришли, ну, там, может быть, не только про write-lock, но с write-lock'ами понятно. Два write-lock'а пришли, тот, который первый пришел, тот и получил лок. Совершенно не обязательное свойство. За счет того, что вы ослабляете свойство, вы можете получить более быстрый write-lock. У нас есть свои имплементации, ну, одна своя имплементация read-write-lock'а, ну, быстрее, чем стандартная, которая как раз не полагается на fairness. Но это можно использовать в определенных случаях. Using method try-final. Я подготовил немного кода, но я думаю, что потом посмотрим, если время останется. Вместо того, чтобы использовать все локи, надо брать в парадигме try-finally. То есть вы под try берете acquire там, read-lock или write-lock, и потом под finally всегда его выпускаете. Если вы будете делать это не под try-finally, и у вас произойдет exception, вы получите гарантированный deadlock в системе, поэтому всегда надо использовать try-finally. Но try-finally использовать неудобно, можно для этого сделать синтаксический сахар using. Чтобы не страдать от накладных расходов и memory трафика, вы создаете не класс, а структуру. Там read-lock-cookie, которая в конструкторе структуры берет лог, а в диспозе лог отпускает. Если вы используете структуру, даже в самом высокопроизводительном коде, это работает хорошо, быстро, в общем, никаких накладных расходов нет. Есть методы try-enter-read-lock, try-enter-write-lock, которые просто выходят, если у них не получилось, это тоже активно используется. Ну и номер транзакции в write-lock, потом расскажу, как это можно использовать.
Структура
disposable? Да, конечно, структура disposable.
Структура реализуется в
интерфейсе. Да, но вы к ней адресуетесь именно как к структуре, не как к интерфейсу, она не боксится.
А, просто без интерфейса?
Да, именно так. Да, да. Да.
Вот там боксинга не будет, да?
Не будет боксинга, да. Окей, неблокирующие алгоритмы. Пожалуйста, поднимите руки те, кто когда-нибудь писал неблокирующие алгоритмы. О, это просто супер. Я не ожидал, что будет так много народу. Знаете, есть такое, даже Джон Скит говорил, что значит, если вы хотите написать неблокирующий алгоритм, подумайте, потом подумайте еще раз, потом все-таки его не пишите. И вообще это могут делать только суперпрофессионалы, там ла-ла-ла-ла-ла-ла. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. На мой взгляд, когда можно писать неблокирующие алгоритмы? Ну, например, вот есть метод инкремент, его можно без проблем использовать в системе, он никакой особой сложности не добавляет. Методы типа compare exchange, которые там паразитируют на процессорных инструкциях KMPX и XCG и блокируют шину данных, в общем, они действительно довольно сложны, но если вы пишете свою структуру, например, что можно написать? Можно написать очередь. Вы пишете очередь Synchronized Queue. Зачем вам надо написать Synchronized Queue? Уже же есть в .NET. Во-первых, вы можете писать на старых версиях .NET. Во-вторых, вы можете, например, знать, что Synchronized Queue, которая там была написана в 4-й версии, она, когда делаешь dequeue, она не освобождает, не клирит объект в ячейке, и у вас получается memory leak. То есть конкретно в реализации Microsoft бага. В новых версиях они это поправили. В-третьих, почему это можно писать? Потому что структуры ваши будут специализированы, они будут быстрее. Самое важное, на мой взгляд, писать интерлок-код весело. Вот. Как бы, зачем мы работаем? Ради денег, что ли? Вот. Поэтому я активно пропагандирую писать эти штуки. Если вам удастся там уломать менеджера, потратить 2-3 дня непонятно на что, улучшить перформанс, вот, пишите синхронные структуры. Это на самом деле неблокирующий алгоритм. Эта штука сильно помогает понять вообще, что происходит под капотом. Да, если вы их написали, все-таки решились и написали, тестами покройте их так, чтобы кодов теста было раза в 3-4 больше, чем самой структуры во всех конфигурациях. Так, дальше. Рассказываю про serialization контекст. Это, скажем так, ключевая точка многопоточности .NET. Класс ThreadStatic, он по умолчанию есть у каждого потока. По умолчанию это просто класс serialization контекст. Вы можете его подменить. Почему ключевая? Потому что через него проходит весь постинг сообщений и все методы wait. Все ваши локи, ивенты, бла-бла-бла-бла-бла, все они в тот момент, когда блокируются, проходят через метод wait synchronization контекста. Соответственно, вы можете подменить контекст, посмотреть, написать там свой анализатор дедлоков, что угодно, посмотреть, где у вас там локи входят. Можете сделать что-нибудь полезное. В чем прикол? Например, когда вы используете VPF, у вас synchronization контекст уже нестандартный. Он synchronization контекст – это диспатчер synchronization контекст. Вейты в диспатчер synchronization контексте качают очередь сообщений. То есть, когда вы заходите куда-нибудь в лог или еще в какие-нибудь структуры подобного типа, вы прокачиваете очередь сообщений Windows. И это как раз та кооперативная многозадачность, которая есть в .NET. Вы можете явно прокачать очередь сообщений, и явно она прокачивается через вот структуры типа локов. И это способ организации многозадачного программирования, один из способов реализации многозадачного программирования на одном потоке. Вот. В обычных средах такого не происходит. Соответственно, методы get и post тоже переопределены. Если в обычном synchronization контексте post отправляет на thread pool задание, то в dispatcher synchronization контексте отправляется на тот же thread, UI-ный thread, и, в общем, качается очередь сообщений. Ну и напоследок про самую жесть. Вот, это COM-объекты. COM-объекты – это такая классная технология, которую Microsoft написал, кажется, в 93-м году. Придумали для них там, как им тогда казалось, супер многопоточную парадигму. И, в общем, она вот пустила метастазы в 2014 год, и мы должны с ней работать. Почему? Потому что студия вся написана на Native, она вся состоит из ком-объектов. Да, то есть весь доступ к студии, он через ком-объекты. Поэтому так или иначе об этом приходится думать. Ком-объекты, философия многопоточного программирования ком-объектов подразумевает апартменты. Вот первый из них — это single-threaded apartment. Он означает, что если ком-объект создан на каком-то потоке, то все вызовы этого объекта происходят на данном потоке. Они сериализуются, маршалятся на другой тред, на вот тред, где был создан этот поток, и происходит, то есть вы не можете вообще вызвать параллельно два метода у одного ком-объекта. Они все будут вызваны последовательно. MTA — это когда на нескольких потоках, и есть еще neutral. Ну, в общем, чаще всего встречается STA, и вот с ним больше всего боли. Мы регулярно напарываемся на разного рода дедлоки с STA, но, в общем, в последнее время научились с ними справляться, победили. Например, просто приведу простой пример. У нас есть STA thread, мы создали на нем ком-объект, и есть какой-нибудь другой thread. Наш STA thread мужественно завершился, ком-объект где-то там был в референсах. Потом на другом треде другой тред тоже завершился. В .NET, когда треды завершаются, .NET их использует для garbage collection, помогает там вот выделенному треду. Соответственно, у нас происходит garbage collection в нашем треде, финализируем наш ком-объект. Финализация — точно такой же метод. То есть финализация должна переложиться на наш STA thread. Thread уже завершен. Что происходит? Происходит дедлок. Дедлок в финализаторе. Вот. Довольно. Когда мы впервые увидели, это вообще был полностью weird situation. В принципе, можно даже без такой ситуации получить дедлок. Достаточно на STA-3D не качать сообщение. Если не качать сообщение, то вы тоже почти стопудово напоритесь на дедлоке. Окей, таски. Таски появились в четвертой версии. Мы их вот используем с помощью 3.5 за счет того, что у нас есть бэкпорт и библиотечка. И там осинки тоже немножко используем. Классное средство многопоточного программирования, то, что сейчас надо использовать, ультимейт такой. Соответственно, таски бывают с результатом, без результата, бывают короткие, длинные таски. В дефолтной реализации, если вы создаете длинную таску, под нее заводится всегда поток. Для себя я определяю длинную таску так, что вот длинная таска, она у себя по дороге может брать какие-нибудь локи и там повисать надолго, короткая не может. Но это так, это мое определение, совершенно неформально. Соответственно, у нее есть полноценный лайфсайкл. Вместо того, чтобы куда-нибудь на ThreadPool запустить просто action, тут вы можете проследить ее лайфсайкл. Это init, started, executing, закончено. Вы можете отследить, закончилась ставка хорошо или с exception. Причем смотря с каким exception. Она была совсем провалена или не провалена, а приостановлена кем-то свыше. И, в общем, это ожидаемая ситуация. Вы можете вот ее прервать. У тасок есть блокирующий IP, то есть вы можете спустить таску и подождать, пока она закончится. Но лично я считаю, что таски и вообще вся эта штука, ну вообще, я думаю, что так, это правильная философия, что все таски — это про то, что как не занимать треды. То есть когда вы делаете wait и блокирующий IP используете, вы занимаете треды, это нехорошо. Вообще изначально, мне кажется, появилось вот это асинхронное программирование, вот эти таски, асинки, с того, по-моему, с такого сюжета, когда у вас есть веб-приложение, у вас там идет обработка реквеста, реквест полез в базу и повис, занял тред один, потом еще пришел, тоже занял тред, вот эта база долго-долго работает, и от этой треды заняты, в какой-то момент треды кончаются, у вас ваше веб-приложение виснет, все. Соответственно, если вы послали в базу сигнал о том, что я хочу получить результаты, и пришли мне результаты, когда ты будешь готова, и все, и закончили выполнение, когда результаты пришли, а выполнение продолжилось, таким образом вы освобождаете тред, тред у вас не виснет в каком-то там, на каком-то колл-стейке. Вот. Ну и последнее из интересного, таск можно стартовать методом start. Метод start стартует таску на том синхронизейшн, на том скедулере, который привязан к текущему труду. И это все связано с синхронизейшн контекстами, поэтому если вы напишете просто task start на WPF 3D, вы не отправите таску на thread pool, вы ее отправите на ваш WPF-ный thread, и никакой параллелизации не будет. Вот. Поэтому надо указывать всегда в таске, указывайте скедулер. Окей. Теперь средства неблокирующего API в тасках. Таски представляют API там с базой данных, с диском, представленный API с диском, который позволяет прерывать выполнение и подождать, пока он вернется таска с результатом. Очень мощные методы continue with, которые тоже позволяют разбить исполнение на такой чанки continuation-ов. И async await, синтаксический сахар, мы, к сожалению, не используем, потому что у нас немножко необычные таски, ну, только кое-где. Async await — это, по сути, представление программы в виде, императивное представление программы в виде вот continuation-ов. Continuation тоже, они работают с любого состояния таски, то есть если у вас таска прервалась, вы можете один continuation повесить, если таска прервалась совсем плохо, другой continuation повесить. Очень мощное, классное средство. Кроме этого, таски бывают вложенные, то есть вы можете какой угодно граф сделать тасков, повесить на parent таску, и parent таска будет ждать, пока child завершится. Но она будет ждать, опять же, не синхронно, не занимает поток, а асинхронно. Окей. С первой частью разобрались, переходим ко второй части. Вам надо написать десктопное UI-приложение .NET. Какой у вас есть выбор? Первая модель транзакционная, она очень красивая. У вас есть immutable state всего, и вы каждый раз создаете новый immutable state. Вы можете создавать immutable state в параллель. Если у вас какой-то state там, ну, делать транзакции. Если у вас, скажем, вы создали два в параллель, надо один выбрать, другой отроллбэчить, все супер. Можно вообще не брать никаких флаков. Что-то подобное делает Roslyn. В чем проблема этой модели? Во-первых, это очень-очень-очень затратно по памяти. Во-вторых, это очень сложно. То есть, наверное, программисты Roslyn, высококлассные программисты в 2014-2013 году, они могут себе это позволить. На мой взгляд, в команде из большого количества людей, с большим количеством legacy-кода, на мой взгляд, это нереальная модель. Мы кое-где используем транзакции, кое-где, но не везде. То есть наш стейт – это изменяемый стейт. Для того, чтобы консистентно подходить к изменяемому стейту, мы используем read-write-log. Мы используем глобальный read-write-log. Вот. То есть это такой основной секрет, нехитрый, приложения. Секрета здесь, конечно, никакого нет. Я знаю, что где-то могут использовать локи на более мелкие объекты, но у нас настолько все связано, и вообще, то есть связанность, она с годами, кода мы стараемся уменьшать, но связанность стейтов, она увеличивается, и очень проще подходить ко всему, как к одному большому стейту. Эта модель довольно проста в использовании, довольно легко обучить людей с ней работать, ее, обложив ассершенами, ее сложно нарушить, и с памятью все в порядке, то есть вы работаете с одним стейтом. Так, какие мы делаем дополнения к этой модели? У нас все треды, мы не считаем их равноправными. У нас есть UI thread, он же main thread, он же thread в студии, самый главный thread. И вот мы считаем его главнее других. Этому треду позволено чуть больше. Этот thread может брать write, этот thread может брать безусловный read, и этот thread может апгрейдиться с read до write. Все остальные активности мы выполняем в pool-thread, у нас написан собственный scheduler, там таски с приоритетами и потоки ограниченные. И можно делать try query read. Что значит try? Try смотрит, не взят ли сейчас в настоящий момент write log. Если взят, то он кидает exception, interrupted exception, и не берет. Кроме того, если readlog на pool-thread уже взялся, мы делаем check for interrupted, то есть мы расставляем в коде кучу проверок, которые друг от друга отстают не более чем на 200 миллисекунд. Вот. На самом деле стоило бы сделать поменьше, но это вот реалистичные данные. Мы проверяем, что в какой-нибудь момент UI-thread запросил write-log. Вот. Если UI-thread запрашивает write-log, это значит, что он хочет что-то отрисовать, что-то изменить, и мы, безусловно, прерываем наши pool-thread'ы. За счет этого добиваемся смусности, гладкости. Вот. И отсутствие лагов, хотя, конечно, в основном те лаги, которые присутствуют в ReSharp, они как раз из-за того, что эту проверку мы делаем не слишком часто. Вот, кое-где. WriteLog у нас пока разрешен. Иногда это надо, то есть в редких исключениях надо брать WriteLog с pool-thread, но, в общем, стараемся от этой модели уходить. Вот. Такие нехитрые ограничения, они позволяют делать очень мощные вещи. Давайте посмотрим на типичный сценарий. У нас есть какая-нибудь активность, скажем, под редлоком на UI-ном треде. Допустим так, вы тайпите что-нибудь в редакторе. Через какое-то время срабатывает хук. Мы видим, что нужно перестроить файл. Перестройка файла довольно длинная операция. Перестройка синтаксического дерева. Поэтому у нас есть, мы запускаем активность, она начинается на UI-ном треде, делает подготовку на UI-ном треде, после чего запускает длинную активность на пул-треде. Если в это время мы ничего не тайпим, не вызываем каких-то действий, которые берут write-log, то все нормально. У нас пройдет наша активность до конца и вызовет, вернет управление на main-thread. Как вы можете видеть, здесь у нас, я показываю, где мы берем редлоки. Они немножко длиннее, чем передача управления, потому что мы должны убедиться, что таска стартовала на другом треде, и только тогда отдавать редлок. Это называется continuous locking. Можно реализовать по-другому. То есть можно реализовать так, можно использовать transaction ID, то есть сколько, каждый раз, когда вы берете этот write-log, вы увеличиваете некоторый показатель transaction ID и смотрите вот здесь, если transaction ID кто-то менял, пока нас вызывали, пока мы получили управление, значит, мы прерываемся. Вот. Ну, вот красным я показал check for interrupt, вот я показываю, что они тут неравномерно расставлены, лучше бы равномерно, и чем меньше, чем ближе, тем лучше. Ну, в общем, так. В пул-треде, на самом деле, вот здесь показана одна активность, на самом деле можно запустить кучу разных активностей, здесь может быть какой угодно граф тасков, главное, чтобы они все прорывались хорошо, а так все что угодно. Ну, и вот. Причем возвращение на UI-thread может быть не одно, а несколько. То есть мы получаем такую хитрую структуру, но вся она нацелена на то, чтобы когда пользователь нажал, взял write-log, кто-нибудь натайпил или что-нибудь такое сделал, что требует изменения стейта, мы прерываемся.
А можно вопрос? Да. Вот получается, что все время, пока работает background thread, а UI-ный thread держит write-log.
Нет, смотрите. Он здесь был под... Ой, извиняюсь. Он здесь был под read-log-ом. Он его отпустил, все, начал дальше вот прокачивать свои таски с редлоками, то есть что-нибудь качает, он там UI события мышки, там что-нибудь такое. А мы вот здесь получили редлок. Вот, получили. И все, делаем свою бэкграунд-активность. И потом возвращаем управление, то есть, на UI-thread. То есть ничего не держим.
Continuous locking, это в смысле?
Смысл continuous locking, что вот здесь мы непрерываемо получили, то есть мы получили редлок здесь, твердо уверенно, что никто между вот этим вот событием и вот этим вот событием никто не взял write-log. Все. Давайте двигаться дальше. Я тут упомянул, что вот когда вы тайпите, у вас не сразу срабатывает понимание того, что надо сделать пересканирование файла. Конечно, вы можете сделать сразу и пересканировать файл на каждый тайпинг, но чаще всего человек что делает? Он пишет, потом останавливается, задумался, и это у вас как раз хорошее время, чтобы перепарсить файл. Вот. Для этого мы используем паттерн grouping event. Я думаю, те, кто работал с RX, они узнают этот паттерн. Паттерн выглядит так, что у вас есть события, которые идут, и после того, как после каждого события идет отсчет. Ну, скажем, не знаю, 100 миллисекунд. Если прошло 100 миллисекунд и не было нового события, вы запускаете активность. Это паттерн prolongate. Он как раз подходит для тайпинга, потому что пока вы тайпите, вы, скорее всего, ничего не хотите, чтобы менялось и чтобы что-нибудь строилось. Бывает другое. Бывает, когда вы хотите показать прогресс, и у вас очень много событий об изменении прогресса идет, чтобы каждый раз его не перерисовывать. Вы, опять же, ждете событий, но... Скажем так, если вы будете постоянно ждать событий, они будут постоянно приходить, и вот как в этом случае, вы никогда не нарисуете прогресс. Вот, слишком часто. Поэтому мы считаем и запускаем активность от первого события. Это называется no prolongate. Мы запускаем активность от первого события. Потом следующие события, которые приходят, они запускают уже новую активность и так дальше, и так дальше. Так, какие у нас еще есть структуры из интересных? Иногда таски надо исполнить в параллель, иногда последовательно, прямо как на STA-тредах. Вот, для этого мы используем практически подобную конструкцию, называем Single Thread Executor ее. Когда это может быть? Например, вы работаете с базой данных, делаете геты, сеты. Все сеты в базу данных лучше всего объединить в транзакцию. Потому что и исполнять генетика синхронно, потому что вы не хотите ждать, пока у вас что-то запишется на диск. И вот все эти сеты, они идут в отдельном, можно сказать, потоке, вот, в single-thread экзекьюторе. И, например, вам в какой-то момент потребовалось получить что-то из базы данных. Вы можете использовать кэши. Например, у вас очень большое количество информации, в кэшах оно не помещается, вы хотите, тогда вам нужно прокачать ту очередь, которую вы уже создали, транзакционную, и только тогда обратиться к базе данных. Тогда вы делаете синхронное ожидание на том потоке, на котором вы исполняете. Синхронное ожидание, оно нехорошо. Вот, потому что вы занимаете поток, потоков не так много, особенно в нашей модели, где скедулер переписан. Поэтому, когда вы что-то синхронно ожидаете, вы занимаетесь, можете заняться пампингом и стилингом тасков. То есть вы ждете не пока это исполнится бэкграунд ради, а крадете у них таски и докачиваете в том месте, где вы ожидаете. Таск-барьер. Как, почти как обычный барьер, но для тасков. Таски внутри себя могут порождать какие угодно события. Они, это может быть произвольный граф, граф топологически сортированный, не знаю. Таск-барьер, он делает что? Он берет текущий чек интерапт из вашего треда, передает его всем вашим наследникам, наследники передают своим наследникам, те тоже порождают там всякий граф, и на диспоузе ждет, качает таски, либо вы можете его продолжить continue with вообще асинхронно. Главное, чтобы он просто прервался. Все таски, чтобы распространить check for interrupt, чтобы таски прерывались, прерывали парентов, паренты парентов, и, в общем, в результате, чтобы когда вы натайпили, у вас не было никаких лагов. Так, следующая проблема с кооперативной многозадачностью, когда UI-ный thread пампит сообщения, они могут... У вас под одним стеком может образоваться другой стек. Все не как у людей. В чем проблема? Допустим, вы взяли read-log, работаете, зашли в какой-нибудь обычный лог. Обычный лог пампит очередь сообщений, в сообщении было взять write-log. Если вы возьмете write-log, то есть фактически вот это два разных стека, да, вот это просто кооперативная многозадачность такая. Но в реальности происходит как? Write-log берется под read-log'ом, мы здесь не ожидали, что кто-то что у нас state поменяется, read-log-то взят, а здесь берется write-log, а он upgradable. И что делать? Просто, такие вещи надо запрещать. Запрещать их, мы это называем reentrancy guard, конструкцию, которая, будучи взятой, она берется всегда, когда есть read-log'и или write-log'и, то есть прямо когда мы посылаем сообщение на main thread, мы знаем, возьмется оно с reentrancy guard'ом или без. Если берется read-log, мы обязаны взять reentrancy guard. Если берется write-log, то же самое. Поэтому, когда мы взяли read-log, мы здесь же взяли reentrancy guard. Когда мы после этого послали сообщение на UI-ный thread, мы сказали, сообщение бери только если guard не взят. Исполняй только если guard не взят. Он подождет, пока стек не выйдет наверх, пока не будет такого, что reentrancy guard нет на main thread. Соответственно, появляется куча разных методов, типа выполни мне с гардом, выполни без гарда, выполни с редлоком, выполни без редлока, сделай это на main thread с гардом или без. Про таймер немножко хотел сказать, то есть есть средства для того, чтобы установить задачи по таймеру. Мой совет всегда использовать UTC Now, Now никогда не используйте, вообще конструкция не очень. Вот. Во-первых, медленнее, во-вторых, могут быть проблемы при смене времени. Если вам нужно быстрое время, это такой off-topic, по измерениям вот environment tick count работает быстрее, чем NAO, чем UTC NAO. Вот, вроде как самая быстрая возможность в .NET получить время, если не лезть куда-нибудь там в kernel 32 API за, не знаю, процессор каунтом или чем-то таким. Немножко про реактивное программирование у нас. Мы не используем RX, потому что RX появился сильно позже, чем нам было нужно. Мы используем очень похожую конструкцию iProperty. На нее можно подписаться, из нее можно породить другие property, подписаться от advice, она может перетечь какие-нибудь property. Что делать с реактивным программированием в условиях многопоточности? Первое. Если у вас все происходит на том же треде, все просто. У вас есть стандартная API. Например, property, перейти key в такую property, создать property, если две property true, если только подписаться на property, все понятно. Если вы хотите разрядить. Вот как я сказал, например, у вас есть прогресс. Прогресс постоянно записывает значение прогресса 1, 1.1, 1.2. Хотите разрядить, вы можете сообщение между пропертями сделать не прямое, а используя grouping event. Flow into grouped. Или, например, если вы хотите, чтобы property отображалась на UI-ном thread, то есть у вас есть какая-то property pool, да, вы хотите отобразить ее на UI-ном thread, вам нужен маршалинг на UI-ный thread, то есть добавляете специальный метод, который делает маршалинг на UI-ный thread. Иногда можно было видеть зависание прогресса ReSharper, потому что UI-ный thread и так был забит всякой всячиной, вот, ему передают сообщение, а оно когда еще только разгребется, непонятно. Отдельным образом надо проговорить про диск, особенно если у вас HDD. Хоть мир и меняется, но, в общем, HDD еще у многих людей. Как правильно работать с диском? Я рассказывал про там async операции, которые возвращают таски, бла-бла-бла. Проблема в чем? Если вы в двух параллельных потоках лезете на диск, головка HDD диска мечется туда-сюда. Это, в общем, проведите этот эксперимент, очень несложный, и скорость работы от параллельного программирования, она может упасть в разы, просто в разы. Вот. Если вы в нескольких потоках идете на диск. Ой, прошу прощения. Соответственно, назревает паттерн, когда вы обрабатываете, вы лезете на диск в одном потоке, а потом раздаете работу нескольким. Здесь показан пример, когда у нас есть 4 рабочих потока, и вы ходите на диск, вот эта активность, которая... Да что ж такое? Это активность, которая происходит на дисках, это активность, которая происходит в бэкграунд-потоках, и у вас есть некоторый буфер. То есть вы буферизируете, скажем, здесь буфер равен 2, вы сразу вот на примере получаете по одной активности, раздаете ее на потоке, потом забиваете буфер, потом вот здесь у вас... Вы ничего не делаете, потому что буфер забит. Как только у вас освобождается поток, отдаете сообщение, сразу начинаете читать новое с диска, следующее отдаете и так далее. Вот. Ну, в общем, паттерн незамысловат, но на ReSharper позволил сэкономить, по-моему, раза в 2.5 вот версии 9 чтение документов с диском. Одно из последних, о чем я хотел поговорить, это работа с компонент-контейнером. Сейчас мир, он изменился. В общем, все знают про dependency injection. У нас свой dependency injection. Сами писали. Весь injection он через конструктор. А чем он отличается от dependency injection стандартных? У нас мы инвертировали idisposable. То есть сначала на загрузке вы собираете компонентный контейнер. Когда вы там закрываете приложение, у вас компонент контейнер должен правильно разобраться. Обычно это происходит через методы idisposable и же с ними. Мы используем lifetime. Lifetime – это специальный объект, он передается в конструктор компонент. Соответственно, если компонента зависит, скажем, вот здесь компонента B зависит от компонента A, ей передалось A в конструктор, ей же передастся еще и lifetime. Lifetime B, он, очевидно, меньше, чем A. То есть порядок создания компонента такой: сначала создается компонент A, потом компонента B, потом компонента C. Порядок уничтожения их обратный. C, B, A. Соответственно, понятен lifetime этих компонент. Передается объект дальше. Допустим, объект, ну ладно, мы создали все, создали в один поток. Допустим, мы хотим исполнять таски, и эти таски порождаются компонентом B. То есть мы считаем, что у каждой таски есть некоторый parent. Вот это тот компонент, который я создал. Вот здесь компонента B создает один таск, компонента B создает два таска, компонент C создает один таск. В чем проблема? Проблема, что эти таски выполняются где-то на каком-то черт знает треде каком, выполняются асинхронно. У нас пошел деструктинг, как убедиться, что, скажем, вот эта таска не полезет компоненту C, когда он уже удалился. Или вообще, таска асинхронно исполняется, весь конструктор уже разрушился, весь компонент и контейнер уже разрушился, она только полезла компонентам. Понятно, нам нужна некоторая синхронизация в тасках. Вот, то есть таски знают о лайфтайме, таскам передается лайфтайм, причем такой синхронайз лайфтайм того компонента, который их создал. И Это гарантирует то, что гарантирует, что таски при исполнении не полезут в те компоненты, которые уже разрушились. То есть вот у нас, например, вот эта таска, она может полезть в любой из компонентов. Вот эти две таски, они уже не могут при разрушении, они не полезут в компонент C. Вот. Ну, в общем, если будет желание, я подробно расскажу про эту модель, как надежно привязать, связать компонентный контейнер и таски. Так, что мы делаем для того, чтобы убедиться, что у нас наше многопоточное приложение отзывчиво, хорошо работает? Прежде всего, надо определиться с тем, что такое плохо работает. Мы называем плохо работает и дергается у нас лаги при тайпинге. Это когда UI-ный тред не качает сообщение больше 200 миллисекунд. Ну, довольно понятное определение. На самом деле, конечно, эта цифра должна быть меньше. Вот. Но это та реальность, в которой мы живем, пока меньше добиться не удалось. Вот. Можно проверять, что между чекпоинт-раптами, которые вы вставили в код, проходит меньше 200 миллисекунд, ставить assertion, проверять, кидать exception, мы так и делаем последний месяц перед релизом. Вот. Можно проверять, что write log берется, так он берется только с UI-ного треда, мы можем проверять, что ему он дает, берется очень быстро. Вот, тоже ставить assertion. Можно использовать dotrace timeline. Это новый вид dotrace, который показывает время как одно из измерений дополнительное, на котором замечательно видно все, что происходит. Появилось в ReSharp 9. Раньше мы использовали Tech Profiler, но он, конечно, не дает такого вида, который дает dotrace. В общем, очень классные тулы, мы сами разрабатываем, сами используем, сами радуемся, сами баги ловим. Сейчас покажу. Итак, представим, что Васе дали домашнее задание посчитать все простые числа до какого-то числа. Вот. Вася написал XAML, написал обработку и решил распараллелить это дело на 4 таска, чтобы сделать это быстрее. Вот Вася у нас параллелит все на 4 таска, а в тасках он что делает? Он берет интервал до числа, до введенного числа, то есть, ну, ввели число n. Вася разбивает на равные интервалы все, и на каждый запускает таск и проверяет, что число простое. Допустим, Вася недалеко ушел в теории чисел, и самое максимальное его достижение в этой алгебре было то, что он запомнил, что число проверяется до корня, когда проверяется число на простоту. Вот. Вот у нас Вася запускает приложение. Кстати, обратите внимание, у нас вот здесь таски, когда стартуют, так как это WPF-ный тред, надо точно сказать, что у нас task scheduler default, иначе у вас никакой параллельности не будет. Так, что мы можем? Мы можем посмотреть на выполнение. Для этого нам нужен таймлайн. Таймлайн может приоттачиться к приложению, может запустить приложение. Ну, в данном случае приложение запускаем. Так. Давайте введем сюда какое-нибудь достаточно большое число, чтобы это вычислялось достаточно долго. 10 миллионов нам подойдет. И вот мы начинаем тайпить, что-то у нас не тайпится, потому что все втыкает, тормозит, мы синхронно дожидаемся. Так, кстати, писать WPF в приложении не надо, на всякий случай. Вот. Но мы хотим посмотреть, что у нас происходит с многопоточностью в текущий момент. Вау, супер. Вот у нас. Мы получили ответ. Давайте посмотрим, что у нас происходило все это время. Вообще средство очень мощное, оно работает, то есть сейчас мы уже в нашей команде гораздо меньше используем обычный dotrace, больше используем dotrace timeline. Он использует ETV, то есть это вот такая очередь сообщений по всякому чиху, который пишет Windows, который раньше использовал Perfview. То есть dotrace это такое облагороженное Microsoft Perfview, гораздо более user-friendly. Ну, Perfview тоже можно использовать, он такой, он совсем ultimate, там много разных возможностей, но почти всегда хватает таймлайна для того, чтобы понять, что происходит. И самое важное, что он не тормозит к самому приложению, когда ты, то есть он там, performance affected максимум процентов на 10. когда приложение работает. Вот. Что мы здесь можем увидеть? Например, вот начало MyIntro, да? Здесь видно, что у нас никакие еще другие треды не работали. Так, а видно, нету то, что справа, в правом углу экрана происходит? Надеюсь, что да. Да. В общем, тут происходит какой-то странный разного рода код. Он нам не особо интересен. Что происходит, когда мы что-нибудь натайпили? Вот видно, тут прошел какой-то маленький всплеск активности, это мы явно что-то потайпили, и запустилось 4 треда. Ну, на самом деле, сначала мы можем посмотреть на колонку UI freeze и увидеть, что UI это freeze у нас был на все это время, и вообще это плохо. Дальше мы можем посмотреть на треды и увидеть, что треды запустились совершенно неравномерно. И наше изначальное предположение, ладно, Васино предположение, что можно просто разбить интервал от 0 до n на равные промежутки и запустить алгоритм проверки числа на простоту, он не оптимален, потому что разбивает на неравные участки. Конечно, это легко видеть и так, но только для примера сейчас показываю. Мы можем посмотреть, выделить какой-то интервал, выбрать тред, можем несколько тредов выбрать, посмотреть, что происходит внутри. Вот, например, здесь нам покажут наш стек. Так. Вот, тут видно, что отрабатывает наше замыкание create task здесь. То есть все, почти все 94% времени занимается процессор тем, что обрабатывает create task. То есть мы шпарим. На таймлайне можем посмотреть кучу других вещей. Там файл ИО, где у нас втыки на файл ИО, где у нас втыки на garbage collection, где, сколько у нас аллокаций происходит примерно, вот, какие треды кого размораживают. В общем, довольно мощный тул, мы сами используем его и рекомендуем всем. Для анализа многопоточности, мне кажется, это сейчас лучшее средство. Да, я прошу прощения, у нас все. Есть у нас время на вопросы?
Именно вопросов нет, но вы можете быть на блоке. Все вопросы, я думаю, спросят там.
Окей, да, я доступен на будке. Спасибо большое, что выслушали. Все.